Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с краеведом Верой Федоровной Андреевичевой мы продолжаем наше знакомство с местами у метро «Пролетарская», с так называемым Троицким полем.
Название «Троицкое поле», оно когда появилось? Уже от церкви?
Знаете, трудно сказать, когда именно оно появилось, но это вот связано с дальнейшей историей всего села Александровского. В селе Александровском была вот такая усадьба. В 1793 году князь Вяземский скончался в январе, и его вдова встала перед такой проблемой: как управлять таким большим и сложным имением? И она решила распродать его. Она поместила объявление в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Оно было троекратно опубликовано в 1796 году, что продает она Александровку, так она ее называла, с тремя деревнями, и может продать и частями, если никто не купит целиком. Целиком действительно никто не купил, потому что очень сложное было в содержании и в управлении такое имение. Но поскольку здесь было несколько мыс с хорошими домами, господскими, со службами, с парками, то удалось это имение распродать частями. Вот была такая Гурьева дача, была Куракина дача, а самую большую часть этого имения купил такой немецкий купец Венкер. А как иностранец и как купец, а не дворянин, он не имел права владеть крестьянами. И он обратился к своему государю, это на тот момент был последний император Священной Римской империи, и получил он дворянство от него. А потом, так скажем, трюк такой он сделал. Он купил вот огромную часть Александровского от нынешнего проспекта Обуховской обороны до Кузьминой слободы. Это все было в его владении. Его усадьба центральная была вот на месте нынешнего культурного центра Троицкий. Но он еще купил небольшой кусочек, именно тот, где сейчас этот молодежный комплекс жилой. И купил он его под названием «Еленина дача». На этом кусочке земли располагались только оранжереи, огороды, то есть тут таких строений не было. А самый большой дом в Александровском, его никто поначалу не купил. Но появился уже к этому времени, в 1796 году, у нас уже Павел стал императором, и его жена императрица, она занялась благотворительной деятельностью. А Павел, как мы знаем, к Мальтийскому ордену обратился. И здесь появилось очень много иноверцев, так скажем. И вот один из них, аббат Осовский, обратился к императрице Марии Федоровне с предложением, что можно очень выгодную мануфактуру организовать. Для этого использовать труд воспитанников воспитательного дома. Но просил он для этого большое здание, денег, еще какой-то помощи. И вот как большое здание было куплено вот это здание в селе Александровском. Но Осовский очень быстро умер. И Мария Федоровна вот осталась с этой затеянной мануфактурой один на один. Тогда она попросила своего мужа, императора Павла, чтобы он скупил окрестные земли. То есть княгиня Вяземская их распродала, а теперь их обратно стали скупать. И Павел пошел на это. В том числе он приписал к Александровской мануфактуре Устюжору, она тоже входила в дворцовое ведомство, приписал сюда Рыбацкое. Это было сделано в расчете на то, что крестьяне Устюжора и Рыбацкого будут работать на Александровской мануфактуре. Но это не получилось. по многим причинам. Ну, просто они были крестьяне, они совсем вообще другим были заняты. А кроме того, это достаточно далеко, и им приходилось бы тут работать так называемым вахтовым методом. Поэтому крестьяне Устьежоры и Рыбацкого, они остались за Александровской мануфактурой, но поддерживали они, вносили они свой вклад в виде оброка. А местные земли и, в конце концов, и Куракина дача. Она не была даже откуплена, она просто указом Павла I, буквально там где-то за 2-3 месяца до его смерти, насильственной, он издал такой указ, чтобы дачу у Куракина отобрать, ему эту дачу заменить на подмосковную дачу, а эту дачу вот передать в ведомство Александровской мануфактуры.
То есть такая насильственная покупка?
Да, насильственная покупка. А здесь была организована, вот на этом мысу, на берегу Невы, здесь была организована Александровская мануфактура, которая использовала, да, труд воспитанников, использовала труд инвалидов военных. Кроме того, сюда были привлечены сестрорецкие рабочие, сестробеки, так называемые. Один из них по фамилии Бараев, он сделал рисунок, он здесь чертежником работал, и его рисунок 1840-х годов, он вот во всех источниках по Александровской мануфактуре везде публикуется, и там есть вот это здание, уже оно было приспособлено для воспитанников Александровской мануфактуры, есть на этом рисунке. Сохранился чертеж имения Венкера 1825 года. И вот на этом рисунке представлена его земля. Как видите, усадьба занимает совсем малюсенькое место. А вот от нее это вот те самые поля и есть. Поля, очевидно, с тех времен и назывались троицкими.
То есть это были поля, реальные поля, где что-то выращивали?
Это были реальные поля. Причем это были реальные поля еще и после 17-го года. Вот я уж там теперь в этих рабфаковских не очень разбираюсь, потому что я выросла рядом с Троицким полем, и для нас это было просто Троицкое поле. И вот там есть два дома, в одном из них был так называемый молокосоюз, молочный магазин и булочная. Так вот, эти магазины назывались на полях. Так вот между собой местные жители и говорили. Магазины на полях. На улице Грибакиных стояли дома моих родственников. Вот напротив церкви, примерно напротив главных ворот Трампарка Володарского, стоял дом моего прадеда.
То есть деревянный?
Да, деревянные дома. Вот с балкончиком на крыше. Это дом его брата Ильи, это вот Якова Алексеевича, это Илья Алексеевича. Илья Алексеевич был старостой в церкви Куличи Пасха.
Ага, кусочек церкви видим. Да, кусочек. А что это за девочки на лыжах?
А девочки на лыжах, это вот,
и
вот
мальчик
в середине
рядом.
Мальчик в снегу валяется. Это девочка Евгения Андреевна Кручинина, моя троюродная сестра, с очень сложной судьбой, участница Великой Отечественной войны. Она со своей сестрой, со своим младшим братом, со своей теткой, со своей матерью, она пришла в дом к моей маме во время блокады, потому что вот здесь, ну, в углу находилась их квартира, сюда попал снаряд, бревна разворотило, в этой квартире стало невозможно находиться, и они пришли в дом к моей маме. Вот фотографии этого дома, который построил мой дед на бывшей Троицкой улице, теперь улице Грибакиных. Две взрослые женщины умерли очень быстро. Их отвезли на кладбище 9 января, бывшее Преображенское. Остались трое подростков. Две девочки, Женя, Лида и Толя, самый младший. Так вот, Толя тоже погиб. И погиб он страшной смертью. Мама принесла по карточкам полученные полкило сырого мяса. Он не удержался, это мясо схватил, заперся в уборной, съел его и умер. А в апреле 42-го года ходили по домам, дистрофиков находили. Моя мама стала дистрофиком, и ее забрали в стационар. Сестру мою старшую, Тамару, взяли в круглосуточный детский сад. А девочке Жене вот это вот, ей было 17 лет, она работала тогда на заводе «Большевик», и от завода «Большевик» она и окопы копала там в Антропшино, и могилы зарывала на кладбище 9 января. А вот весной 42-го года завод «Большевик» эвакуировался, и она еще прихватила с собой еще там других родственников, и вот эту сестру Лиду, они тоже эвакуировались в Сталинград.
Да,
да, да. Ну, понятно, что там было в Сталинграде, оттуда им тоже пришлось бежать. Удалось, слава богу. Потом она работала где-то на заводе в Удмуртии, а оттуда ее просто в армию призвали. И она радисткой работала на бронепоезде. Работала и не только до Дня Победы. Еще после Дня Победы этот бронепоезд послали на восток. Ну, как-то там довольно быстро это кончилось. Вот такая сложная судьба. И когда вернулась сюда, тут тоже были свои сложности, негде жить и так далее. Все очень сложно.
В следующий вторник мы продолжим прогулку по Троицкому полю вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андреичевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи в следующий вторник.
Городской наблюдатель.